У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Третью передачу, посвященную книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», я бы хотел посвятить рассмотрению предвидений, изложенных в некоторых ее письмах-главах. Насколько прав был Гоголь в этих пророчествах, мы можем увидеть уже из того, насколько точно он смог почувствовать уже тогда опутывающую незримой и тонкой сетью и удушающую все человеческое атмосферу так называемых демократических государств, и оттого предощутить надвигающиеся, отдаленные от его современников буквально несколькими годами, европейские революции, которые те или не замечали, или, что более вероятно, не хотели замечать. И делает это в письме, носящем знаменательное название «Страхи и ужасы России». Само письмо это в виде публицистической статьи написано в ответ одной из его корреспонденток, запутанной этими мнимыми, главным образом придуманными газетчиками, страхами и ужасами, и поэтому намеревающейся бежать из России. «Но куда бежать?» – пишет ей Гоголь. Вот вопрос. И далее. Европе пришлось еще труднее, чем России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит. Все, не исключая даже государственных людей, пребывают пока на верхушке верхних сведений, то есть пребывают в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики именно в тех с виду благоустроенных государствах, которые наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и размерах. В Европе заваривают теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые видятся теперь в России. Конец цитаты. Напомним, что всего лишь каких-нибудь полгода спустя в европейских странах действительно начался кавардак, охвативших добрую половину ее революций, обнаруживших не просто симптомы их внутреннего неблагополучия, но и наметивших будущее их уродливое продолжение в сторону распространения гражданских прав за счет извращения богоданных законов. Этих извращений Гоголь мимоходом коснулся в уже рассматриваемом мною письме к губернатору. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений, пишет он там. Повсюду заметно одно замечательное явление, а именно, законы гражданские выступили из пределов и ворвались в области, им не принадлежащие. Например, отмечу от себя, вопросы престола наследия, установленные Богом. С одной стороны, они вторгнулись в область, состоящую долго под управлением народных обычаев. С другой стороны, они вторглись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением церкви. Конец цитаты. И там же еще одно очень точное наблюдение Гоголя.
Случилось это не насильственно. Разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в каждом быту. Законы гражданские взяли и то, и другое, как оставленных сирот, под свою опеку, и оттого стали так сложны. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляуз произошли именно от того, что европейские философы-законодатели стали заранее определять все возможные случаи уклонений, до малейших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевать он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь смело, увидев в каком-нибудь пункте постановлений возможность оспаривать владение другого. Он уже идет горой, как герой на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человеколюбивый производит теперь бесстыднейшим образом ввиду всех жестокое дело и даже хвастается, тогда как он устыдился бы самой мысли о том, если бы служитель церкви поставил их обоих лицом к Христу, а не презренным выгодам личным, и если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом, во всех тех делах, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком церковь, а не гражданский закон. Но вот вопрос, как это сделать? Как возвратить все на свое место? В Европе сделать такого невозможно. Она обольется кровью, она изнеможет в напрасных борениях и ничего не успеет.
А теперь у нас поневоле задаешься вопросом, читая эти и последующие гоголевские слова. И даже, все ли слушающие или читающие могут уловить хотя бы общий смысл этой высшей степени здравой мысли, которая в силу юридического, так сказать, образа мышления современного человека, навязанного ему с детства, и более того, навязываемого человечеству в течение нескольких последних столетий, вполне может быть, что и доступен, должно быть немногим. И способен ли кто, и хватит ли ему сил при таком раскладе признать правоту правды Божьей, а не привычных, вошедших в плоть и кровь представлений, основывающихся на несовершенных людских законах, диктуемых человеческими же понятиями о справедливости, в особенности очень типичной и для нашего времени картины, рисуемой Гоголем. Цитирую. Россия точно несчастна. Несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помрачения и всеобщего уклонения всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудия и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Конец цитаты. А ведь, как я узнал из письма Гоголя, адресованного лицу, занимающему важное место, уже и в их время был некий суд, занимающий промежуточное место между судом Божьим и судом юридическим, именно в полной мере человеческий суд, но в основе которого полагались именно критерии правды Божьей. Слушателям, я думаю, тоже будет не безинтересно услышать о функциях этого суда, называемого совестным, помимо царской России, неизвестного другим современным ей государствам. Привожу заметки Гоголя, касающиеся совестного суда, в одной из его записных книжек. Цитирую. Совестной судья по выборам не зависит от губернатора. Благодетельнейшее установление. Судить все дела, где должны быть смягчены законы по христианской совести. Суд его окончательный. Жалований ему нет. Канцелярия его содержится от дворян, так как и сиротское отделение, находящееся под председательством предводителя. Конец выписки из записной книжки. Далее цитата из выбранных мест. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познания душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновение закона, все, что может решить одна только совесть человека, и где может быть несправедлив справедливейший закон, все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво, в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, есть уже его предмет». И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дворянства, которое избирает на это место того, на кого падает всеобщий голос, как на человеколюбивого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалования, никаких наград, и что нет здесь никакой мирской, то есть корыстолюбивой приманки человеку. как много можно решить на нем запутаннейших спорных дел. Самые тяжущиеся, мимо собственных выгод своих, перенесут дело в совестной суд, как только пронесется слух, что судья судит истинно по совести и уже прославился мудростью своего Божьего суда». Конец цитаты. Совестные суды, к сожалению, перестали функционировать у нас в 1862 году. Но и помимо их, замечает в другом письме Гоголь, правосудие у нас могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском народе заронилась верная мысль, что нет человека правого, что прав один только Бог. Конец цитаты. Как бы там ни было, но Европа, ввиду того, что процесс юридической и бюрократической казуистики и проистекающего из них обездушивающего сутяжничества зашел там слишком, едва ли неотвратимо далеко, а ее жители посему давно лишились и Божьего страха и совести, в этом смысле, по Гоголю, обречена. Но в России еще брежет свет, добавляет он далее в статье о страхах и ужасах. Есть еще дороги и пути к спасению. Что ж это за свет? И что же это за пути ко спасению? Зная мировоззрение позднего Гоголя, нетрудно догадаться об этом. Свет – это православная вера, давно и совершенно истребленная в Европе. Дорога ко спасению – следование заповедям Божиим, к чему тоже совершенно не способен обездушенный западный мир. Но кроме этого, еще и право личного выбора, который, взяв на вооружение Евангелие, может сделать для себя любой русский человек. Каждому из своих корреспондентов Гоголь советует начинать с рассмотрения в свете нелгущей правды Божьей своей собственной души. «Ваши слова все падают духом, как бы в ожидании чего-то неизбежного», пишет далее Гоголь в упоминаемых страхах и ужасах России, равно как и слова «каждый думает только о спасении личных выгод», о сохранении собственной пользы, точно как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни, действительно справедливы. Так оно теперь действительно есть. Так быть должно. Так повелел Бог, чтоб оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но далее. Но настал другой род спасения – не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать самого себя в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на кормщика небесного. Служить же теперь должен всяк из нас не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос. А потому и все свои отношения ко власти ли, высшей над нами, к людям ли, равным и кружащимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, и никто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто помыслит иначе. Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобного. Лучше молитесь и просите Бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христовым». Конец цитаты. Об этом же в следующем, после страхов и ужасов России, письме, адресованном, как следует из названия, близорукому приятелю, близорукость которого, как мы далее увидим, особого рода. И именно за нее, с добавлением суда и его нежелания соотносить свою деятельность с волей Божьей, Гоголь его и упрекает. Однако вернемся еще раз к словам предыдущего письма. Цитирую. «Против всего этого, страхов, порожденным цинизмом современного Гоголю мира, действительно не поможет ни одно человеческое средство. Никакие знания, никакое развитие науки, никакой анализ всемирной истории – ничто не поможет, если в этом не будет присутствовать Бог». Конец цитаты. Эти соображения развивает Гоголь в своем письме приятелю, несмотря на свою специфическую близорукость, готовящемуся совершать кардинальные изменения в жизни России.
Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях. Выводы твои – гниль, они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов, выведешь одни ничтожные и мелкие. Россия не Франция, элементы французские не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаковым образом и на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадет на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум твой, который мог бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземным навозом. Не вижу в проектах твоих и участия Божьего, не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его. Не вижу я на твоей мысли просвещения небесного. Нет, не сделаешь ты добра, хоть и желаешь того. Не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намерениями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные. А все от того, что понадеялись на свои силы и на ум свой.
Далее в характеристике гоголевского приятеля, чем дальше, тем больше проступают черты многих знакомых нам современных реформаторов, не могущих отрешиться от с детства вошедших в плоть и кровь предрассудков, в значительной степени, что очень показательно, усугубленных гордостью и прошедших через многие и многие заблуждающиеся сознание мыслей, которые они надеются приспособить к живой действительности. «Ты горд», – пишет Гоголь. И чем же ты горд? Ты горд чужим, мертвым умом, и выдаешь его за свой. Ты метишь в государственные люди и будешь человеком государственным, потому что у тебя точно есть способности. Но тем строже смотри теперь за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность. И помни, что всяким малейшим неосмотрительным проступком можно произвести теперь большое зло. Уже в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избегнуть чего-нибудь угрожающего в будущем. Не будущего, а настоящего опасайся. О настоящем нам велит заботиться Бог. Кто омрачается боязнью о будущем, от того, значит, отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит вперед. И есть уже в настоящем творец блистающего будущего. Конец цитаты. Квинтэссенцию всех прежде высказанных гоголевских взглядов мы находим в самом возвышенном, заключающем книгу и специально для нее написанном его воззвании, статье под названием «Светлое воскресенье», все положения которого отличаются, в общем-то, редкой для Гоголя трезвостью и действительно здравым рассуждением. Может быть и потому, что он не стремится здесь никого поучать. Чтением этой статьи мы займемся в следующей передаче.